Говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20 время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Грызлов онлайн. Так я сегодня назвала тему нашего вечера, так вечерних посиделок. О том, зачем лидеру Единой России понадобилась интернет-конференция. И главным образом о качестве и количестве вопросов граждан, каковых набралось более 3000. О том, почему это такая параллельная тема. Протест в интернете сегодня становится более заметным для некоторой части общества и обсуждаемым, чем протесты на улицах и площадях. Вот обо всем об этом мы сегодня будем разговаривать, так сказать, о виртуальности и о реальности. И со мной в студии сегодня писатель общественной деятельности Ирина Хакамада. Добрый вечер. И сотрудник института, теперь он называется, правильно, Кирилл, скажите, как? Или еще пока не называется?
Добрый
Кирилл
вечер.
Рогов, да. Как он теперь будет называться?
Экономики переходного периода, да, все его знают так, но, скорее всего, теперь он будет называться Институтом экономической политики имени Егора Тимуровича Гайдара.
Егора Гайдара, да. То есть это институт, который возглавлял Егор Гайдар, и вот теперь слово «переход» оттуда убрали, что тоже симптоматично, и вот перед программой мы с Ириной уже поинтересовались, переход закончился, или мы возвращаемся к такому, к какому-то новому состоянию, но об этом Кирилл еще, наверное, скажет сегодня. Вы можете присоединиться к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москве 660 1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Я не буду скрывать от слушателей, попросила и Ирину, и Кирилла посмотреть еще раз на конференцию господина Грызлова в интернете, потому что это, в общем, первый раз, не первые лица с народом общаются или проводят беседы в блогах, а вот лидер правящей партии, который был в этой самой интернет-системе координат, отвечал на вопросы, и вопросы не менее интересные, чем, собственно, его ответы. Вот сначала прокомментируйте и ответы, и сам факт появления господина Грызлова в сети. Ирина, дайте с вас. Вы как-то так улыбаетесь, что ясно, что сейчас господин Грызлову не поздоровится.
Наоборот.
Нет? Нет, вы его похвалите?
Нет, ну просто я действительно хохотала страшно. Я понимаю, почему бедный председатель Государственной Думы вышел в интернет, потому что видно влияние Суркова, разговоров о том, что Единая Россия должна стать более демократичной, более современной, плюс сам президент...
Не, началось все с фильтров Петрика, нет.
Нет, ну я понимаю, фильтры нет, я просто говорю, это вообще пытаюсь ответить на вопрос, почему вообще, да? Мог же и так бы про фильтры Петрика ответить, да? А именно потому, что еще Дмитрий Анатольевич, когда все время читает интернет, влюблен в интернет, весь молодежь тусовках интернетовских и в новых технологиях. И видно, Новая Россия решила осовременить свое лицо, потому что лицо Единой России, конечно, не Грызлов, а Владимир Путин, и еще немножко лица там Медведева. Но надо как-то отбиваться, и вот решили сделать, пойти на такой эксперимент. Меня удивило другое. Ответы господина Грызлова для меня неудивительны. Я разбираюсь, как строится власть и сегодняшний парламент. Он мало чем отличается в лице Единой России от вертикали власти. Такие же чиновники, ни одного шага влево, ни одного шага вправо. У него есть заученные тексты, и он и сам этого не хочет. Он, если бы хотел, тогда бы не находился на этой позиции, и не может. Если что-нибудь скажет не так, то дальше начнутся разборки. Меня удивили вопросы. они были настолько резкие, настолько наотмашь, прямо вот совсем без какого-либо уважения и почитания власти. И я до этого смотрела, как во всяких интернет-конференциях участвовал президент и бывший президент.
Там то есть там почтительности,
там почтительности больше,
даже если их и модерировали. То есть,
даже, кажется, да, 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 там как-то вот поскромнее. То есть я так поняла, что парламент как был вот таким объектом выливания всего гнева своего, немножко такого, немножко застенчивого, что касается высших лиц, так и им остался. То есть люди себя сдерживают, когда общаются с президентами, и люди себя не сдерживают, когда общаются с лидером парламента.
Кирилл, у вас такое же ощущение некоторой презрительности? Вот у меня лично создалось ощущение.
Да, конечно. Конечно, Грызлов давно уже стал, в общем, человеком анекдота. Да, и мы все знаем этот анекдот, он как бы известен всей стране, и это первое, как у Чапаева, это первая его вот как бы историческая роль, остаться в этом анекдоте.
Бедный там все время опрашивает, парламент не место для баталий.
Да, но я хочу еще сказать несколько слов вот немножко о другом. Знаете, я вот вспоминаю, когда-то еще в конце 90-х годов мы там с моими друзьями создали такое, одно из первых политических интернет-СМИ, сайт Политру. Вот, я им руководил, и я очень хорошо помню атмосферу такую в интернете, ну, скажем, на рубеже 90-х, 2000-х годов, 2000-го года, 2001-го года. И вот нам все время рассказывают про рейтинг Путина, что он все время очень высоко стоит, и там стоит как приклеенный. Но для меня это не укладывается у меня в голове, потому что я помню ту атмосферу. Тогда ко всему этому, вот то, что мы называем путинизмом, как бы относились с уважением, с некоторым интересом. Был такой тренд. Вот, я хорошо знал, что, например, что, как сделать кликабельный баннер. Вот там нужно сделать кликабельный... Надо написать там Путин там что-то, и он будет кликабельный. Сейчас, если Путин что-то, только если Путин в отставку, он будет кликабельный.
Да.
Если написать «Путин там сказал», это все, это мертвое. Да? Только Путин в отставку, это будет кликабельный. И эта динамика очень резко видна, она очень ясно видна в блогосфере, в интернете, это изменение настроений. И вот это вот интервью, когда, значит, несчастный руководитель, не место для дискуссий, отправился вот с открытым забралом в это, он получил все, что должен был получить. И это очень характерно. В общем, действительно, вот если говорить об интернете, то изменение радикальное настроение.
Да, власть вызывает дикое раздражение, причем Медведев на самом низком уровне, да, по раздражению. Там еще надеются, поэтому пишут, и им интересно. А так вообще вызывает страшное раздражение.
Финал этого разговора был прекрасен. Я его специально прям запомнила. Мы живем в прекрасном государстве, и от нас с вами зависит, будет ли оно еще лучше.
Вот, ну, выучи. Ну, там да, писаки да. Такие конкретные, нормальные. Те, что писали еще, наверное, 100 лет назад.
Ну, хорошо. А вот все. Нет, они писали, не писали. Тем не менее, вот эта вот такая анекдотическая фигура лидера парламента российского, да, она очень проявилась в интернете. Его дальше можно дорисовать, и все. И вот образ будет такой для следующих вариантов кукол или мульта-личности, где, конечно, он не появится. Хотя, может быть, как-нибудь и появится.
Но ведь парламент сам, как институт, стал анекдотическим. Это многие понимают. Только усилиями вас, журналистов, у общества еще остается какое-то впечатление, что там что-то решается. Почему? Потому что высшие лица не ходят на интервью, а депутаты с большим удовольствием.
Да.
Они чирикают везде, включая «Эхо Москвы», и ваш наверняка. Да. И общество еще остается впечатление, что там что-то решается. На самом деле там ничего не решается. Совсем уже.
Ну, хорошо. Ничего. Тогда скажите мне, означает ли и появление Грызлова в интернет-СМИ, и то, о чем сказали вы, Кирилл, по поводу баннеров и вот накликабельности того, что в последние 2 месяца стало очевидно. Означает ли, что жизнь активной части, ну, условного гражданского общества окончательно переместилась в интернет?
Да? Я думаю, что да, потому что это единственное свободное пространство, где ты можешь говорить то, что ты думаешь.
Ну да, я тоже, мне кажется, что во всяком случае, как бы весь баланс информационного пространства, он очень сильно изменился и сместился в эту сторону, да, это стало таким такой, ну, мы знаем это не только по России, там, а по Ирану, по последние годы была масса способов убедиться в этом, что в информационном пространстве появился новый мощный кусок, который меняет все это пространство, его нельзя не замечать.
Другое дело, что туда, наверное, там не является сильной фигурой старшее поколение, и плюс бедная, очень бедная провинция. А так, в принципе, это в интернете сейчас общаются самое активное поколение.
Ну, вот об этой виртуальной реальности, которая на улицах, мы поговорим сразу же после объявления на Радио Свобода. Да.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Особенности планов грядущей амнистии к 65-летию Победы, поступивших на рассмотрение парламента, обсуждаем с депутатом Госдумы Татьяной Москальковой и адвокатом Сергеем Бровченко.
Ждем ваших звонков с 23 часов, во вторых 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. У микрофона Анна Качкаева, Ирина Хакамада и Кирилл Рогов, сегодняшние мои гости. Мы обсуждаем то, почему протест в интернете и вообще вот это вот внимание к жизни в интернете становится сейчас, как кажется, наиболее эффективным и обсуждаемым, чем то, что происходит на улицах, когда мы рассказываем о мандариновом Калининграде, о Владивостоке и о днях гнева, где людей все равно оказывается вот на акции действия гораздо меньше, чем людей, которые ставят подписи под там, необходимостью разобраться с вице-президентом Лукойла или там, по поводу Магнитского или еще какие-то такие вот личные, кстати, вещи, а не общественные. Вы присоединяетесь к нашему разговору и тоже пытаетесь, наверное, подумать о том, что происходит. Я просто сошлюсь на одну цифру. Ничего, наверное, в России не прирастает сейчас так быстро, как пользователи интернета. Кирилл, наверное, тоже об этом знает. В прошлом году, кажется, больше 7 миллионов человек стало пользоваться интернетом, и это означает, что ну, больше трети населения уже довольно активно к этому средству коммуникации. Да.
Я хочу добавить, вот что, знаете, еще есть такая вещь, гораздо труднее уловимая, чем вот замеры аудитории. Есть вот, ну, некоторый такой драйв. Вот как люди рассказывают новости. Я это прочел в интернете. Эта новость побежала туда, а сказать, я это услышал по телевизору, это какой-то отстой, да?
Да.
И поэтому этот драйв, он, там можно считать 7 миллионов, 8 миллионов. Мы видим просто, что здесь энергия совершенно другая, совершенно гораздо более значительная. И именно интернет формирует сегодня тех, кто являются, как бы, тех, кто формирует такие малые мнения, да, вот круг людей, вот, и вот человек из интернета, он формирует мнение, он говорит, что вот он прочел, и это...
Как кто-то сегодня написал, или кто-то из коллег сказал, справедливость в интернете обретает личный смысл. Но, понимаете, вот мне кажется странным, что люди, сидящие за компьютером, и вот образуя эти сообщества, и накликивая, делая подписи, требуя, выкладывая ролики, живут в этой вот активной части виртуальной жизни, а на улицах такое ощущение какой-то другой народ. Знаете, и да. На него народ реагирует, а вернее власть реагирует ОМОНом и дубинками. И если кто был в воскресенье в Москве, это было вообще ощущение в центре страшноватенькое. Это
да,
ощущение оккупационного города.
Да,
оккупированного. А на каждом углу, везде машины. А в интернете реакция. На Лукойл, на живой щит, на девочек, которые жалуются в блог президенту.
Аня, я думаю, что этот эффект связан с тем, о чем писал Тофлер в своей книге «Революционное богатство», о том, что сети будут определять будущее. С чем он связан? В интернете вы являетесь и остаетесь индивидуалистом. А интернет-сообщество индивидуалистов. Индивидуалисты – люди более свободные, чем коллективисты, потому что коллективисты привыкли быть в стадии, в коллективе, в толпе, и за них кто-то что-то решает. Поэтому индивидуалист не пойдет на улицу, его раздражает. Это отстой вообще где-то стоять под какими-то общими лозунгами, присоединяться к какой-то группе. Я сам по себе, я экзистенциалист, весь мир вокруг меня, он крутится, и какой он во мне. Они философы какие-то по-своему, а я в интернете много чего еще другого читаю. И таким образом реализует, самореализует свою активную личностную гражданскую позицию. Вот я
личностную или гражданскую?
Это то же самое для него. У него гражданская позиция, потому что он не только защищает, себя защищает, а защищает того, кто. Второе, интернет дает возможность защищать очень конкретные вещи. Если вы ходите на улицу, там же на лозунгах не написано, защитим такого-то, который защитил нас, а потом сел в тюрьму, тот милиционер, например, да, его опять... Это слишком долго. Митинговость требует каких-то простых смыслов, которые всем надоели, потому что никто новых не придумает, лозунги все одинаковые. Поэтому старшее поколение, выросшее в культуре коллективизма, предпочитает улицу, а новое поколение, которое выросло в условиях внутреннего подполья, индивидуализма и самореализации, для них адекватнее интернет. Это естественно.
Правильно ли я понимаю, что этот водораздел, Кирилл, проходит теперь и, ну, условно, в тандеме? То есть мы не будем говорить, что, хотя, конечно, Путин человек более взрослого, взрослой ментальности, и он, конечно, не на митинге, но скорее за дубинку, да, получается.
Ну, даже, кстати,
означает ли, что Медведев не за дубинку, а открывает с утра блок, реагирует и готов принимать такие решения?
Да, мне кажется, это верное такое направление мысли. Я вот на данном этапе сейчас не собираюсь говорить там, кто лучше.
Нет, а вы нас это сейчас интересует.
Это тоже интересный вопрос, но, да. Но как бы в другой. Но я бы сказал так, что несмотря на то, что там все, что мы можем сказать о Медведеве, о том, что он, конечно, не первое лицо государства по факту, есть один эффект такой, который я очень остро почувствовал. Путин страшно постарел. С появлением вот этого Медведева, который умеет пользоваться интернетом, Путин вдруг стал казаться на 10 лет старше. Да? Он где-то вообще разговаривает о чем-то там вот позавчерашнем. И вот это вот ощущение, да, что как человек раз отодвинулся, на несколько лет куда-то назад туда ушел.
Кстати, и элита поэтому воспринимает Путина с большим почтением, потому что элита у нас тоже старенькая. И для них этот язык совершенно нормальный. И как только начинает выступать Медведев, элита плюется в коридорах, что это за романтические рассуждения наивного мальчика.
Ну как-то. Вот он тут с ноутбука доклады не велел больше читать. Но это выглядит тоже каким-то... Так же, ну, не Грызлов, конечно, но тоже, слушайте, комизм.
Есть комизм. Есть.
Но мне кажется, что Медведев, будучи молодым, будучи адвокатом, будучи глубоко в силу этого гражданским человеком, а не военным, мне кажется, он просто... Вот просто по-человечески переживает. Вот если он видит в интернете, что-то выложили, и это жуть, например, с этой девушкой, ну, семья, когда мужчина вез в больницу, она истекала кровью, я думаю, что его это торкает просто вот.
Ну да, нет.
Знаете, вот уже военные люди, они более черствые.
Я думаю, что даже и Владимир Владимирович Путин бы на это отреагировал, но дело в том, что Владимир Владимирович...
Он не ходит.
А Владимир Владимирович считает, что настоящая информация то, которую из ФСБ принесли, а они такие истории не записывают.
Слушайте, но Владимир Владимирович телевизор смотрел, и мы знаем, что его многие реакции были связаны с телевизором. А если бы он увидел эту историю по телевизору... А некоторые из них были по телевизору в результате из-за того, что интернет заставил говорить об этом. Что, их не торкает? Это вы вот как-то тут странно.
Мне кажется, все-таки есть разность в отношении к личности, к жизни, к праву на жизнь отдельного человека между гражданским человеком и военным.
Но я вот еще хотел продолжить вот то, что Ирина говорила несколько минут назад про вот этот вот эффект интернета. Очень, по-моему, точно то, что вот это некоторая другая форма активности жизненной, да? И это очень интересно устроено, и таких СМИ вот мы еще многого не понимаем, если это устроено. Ведь там человек действует, передавая информацию. Он получает на нее эмоционально реагирует.
Да, передавая
дальше, он этим совершает некоторый гражданский поступок. И вот люди вот...
И начинают... себя вроде бы за это уважают, что он либо подписался,
да,
либо
послал.
И
так информация движется.
Сетевой маркетинг.
И действительно, это такая вещь, которая...
То, что мы движемся, как описано там в книге «Умная толпа», или там к известным историям, когда на Филиппинах было свергнуто правительство с помощью флешмоба и смс-ок и сбора людей.
Да, я думаю, что мы медленно к этому движемся.
Я думаю, что вскоре должен измениться сам тип политика. Потому что политик, который выходит на митинги, он ведь тоже немножко как бы авторитарен. Да? Вот почему эти люди не любят ходить на митинги? Там выходит какой-то дядька и начинает бить себя в грудь, махать кулаком.
То есть он играет на низменных чувствах. Когда-то он толпу заводит, и толпа аплодирует уже всем подряд. Уже непонятно, что говорят, а толпа вау! Потому что это спецэффект.
Слушайте, а куда? Толпы никуда не делились ни в Европе, ни в демократических штатах. Ни, если надо, толпы вполне себе выходят. Другое дело, что они не агрессивные. И...
Почему не агрессивные? Еще какие агрессивные? Во Франции молодежь вообще все раздолбала вокруг, перебила все витрины.
Ну, так это значит... Ну, или там вот сейчас Греция, например, где тоже все парится с интернетом. А такое ощущение, что вы рисуете такой, ну, не шок будущего, это опять же Тофлеровский.
Я поговорю про то, что если в обществе все зажимается и остается только одно свободное пространство, улица не свободна. Улица – это целая борьба. Чтобы выйти на улицу, нужно преодолеть страх, что тебя изобьет ОМОН, страх, что тебя не посадят в кутузку. Тебе нужно бегать и выяснять, где место, потому что могут запретить, а все равно там люди собираются. Это нужно какую-то активность провести. Это немножко неорганично в условиях внутреннего подполья. Когда система все зажимает, человек уходит в себя. А здесь очень адекватно. Прямо так хорошо, прямо взял, так сел у себя же прямо на соединить своим компьютером, и вот все свое подполье передаешь по сети, свое настроение, ищешь союзников. Это очень адекватно современному человеку, свободному, который живет в условиях несвободы.
То есть немодернизируемая консервативная власть не понимает, что надо не ОМОН гонять по улице,
конечно,
а просто дать людям выходить,
конечно,
и, может быть, меньше будет социального накопления
вот суперэнергии.
Знаете, здесь же еще очень такая простая социологическая вещь. У власти такой расчет. Ведь у нас, как мыслит себя власть, она мыслит таким образом, что она хочет контролировать телевизор, потому что она считает, что все-таки российское большинство это те, кто смотрит телевизор.
Ну, поэтому что пока важно... еще правда.
Да, Кирилл. Что правда, да. Абсолютно. Поэтому им очень важно не пускать картинку в телевизор никакую. Вот убрать вот это вот. Да. А то, что там в интернете, они считают, это некоторый такой загон, ну, некоторая такая вот есть, но это проблема еще будущая. В общем, им главное сохранить вот это вот такое старенькое большинство, чтобы оно было нейтрально. Поэтому, в принципе, их логика в том, чтобы не пускать людей на улицу, а при этом вот в интернете, они как бы хотят, чтобы эти две страны не смешивались.
Да.
Эти себя в интернете, а вот то, что происходит на улице, то, что люди видят воочию, то, что они видят по телевизору, там должно быть все тише да гладь. Они пока защищают вот это вот...
Слушай,
такое...
тогда все грамотно, тандем грамотно разведен.
Грамотно.
Да нет, конечно.
Взрослое поколение не больше голосует. А интернет-сообщество при такой дикой активности на самом деле игнорирует выборы, как любой выход во внешний мир. Поэтому не так опасно.
Ирина Хакамада, Кирилл Рогов. Мы продолжим сразу же после короткого выпуска новостей на Радио Свобода. А в программе «Время политики» в 22 часа. Тема акции протеста 20 марта. Москва, Архангельск, Иркутск, Ульяновск, Екатеринбург. Жизнь после выборов. Ведет Михаил Хасакал.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Росавиация запретила перевозку пассажиров авиакомпании «Авиастарту», самолет, который совершил минувшей ночью аварийную посадку около московского аэропорта Домодедово. Пострадали 8 членов экипажа. Самолет совершал технический рейс из Египта в Москву. На его борту не было пассажиров. На Саяно-Шушенской ГЭС введен в строй второй из гидроагрегатов, поврежденных в результате аварии. Первый был запущен в конце февраля. Сообщается, что при ремонте на обоих агрегатах установили усовершенствованную систему контроля. Приговор по делу о беспорядках в карелийском городе Кондопога будет вынесен 26 марта. В понедельник Верховный суд Карелии вновь уже во второй раз отложил оглашение вердикта. Суд в Москве санкционировал арест бизнесмена, убившего жену и двух дочерей. Юрий Меркин сознался в убийстве, заявив, что сделал это из-за крупного долга, который возник, по его словам, из-за высоких банковских процентов. Известная певица, народная артистка России Валентина Толкунова будет похоронена в среду на Троекуровском кладбище в Москве. Валентина Толкунова скончалась от рака в Боткинской больнице в понедельник. Ей было 63 года. Госдума России внесен в проект постановления об объявлении амнистии в связи с 65-летием победы в Великой Отечественной войне. Согласно проекту, амнистия может коснуться свыше 330 тысяч человек. Госсекретарь США Хиллари Клинтон в понедельник вновь заявила, что решение Израиля продолжить строительство домов в Восточном Иерусалиме является препятствием к прогрессу в ближневосточном урегулировании. В Пакистане арестованы двое боевиков-талибов, обвиняемых в планировании похищения дипломатов и терактов в пятизвездочных отелях.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы обсуждаем сегодня эффект. Начали, в общем, с Грызлова онлайн, но ушли, потому что, видимо, как подумали, тема такая, которая не стоит подробного обсуждения, потому что, ну, вот такой вот интернет-анекдот случился. И мои гости сегодня, Кирилл Рогов и Ирина Хакамада, как-то очень быстро свернули тему Грызлова.
Ну, а что там? И мы перешли... В интернете намного интереснее.
Да, что и мы поэтому обсуждаем то, почему протест в интернете кажется и видится и становится более заметным и обсуждаемым, чем протест на улицах и площадях. Вы присоединяетесь к нашему разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Тогда давайте чуть-чуть еще свернем тему вот в сторону милиции, про которую, между прочим, сейчас все меньше говорят в таком компанейском контексте, а мы только все время видим случайные разговоры о том, что тут убили, здесь застрелили, тут какой-нибудь коррупционер, еще кто-нибудь наехал и так далее, и так далее. Тут точечная история. А было ощущение, что прорастет такая и интернет-компания, и которая не вылилась, кстати, например, в телевидение.
Почему? Вначале она была.
Сначала была, потом как-то так ушла. И вот эти все видеообращения милицейские. Вот как здесь интернет сработал? Это, опять же, регулируемый процесс, связанный с... Или все-таки нет? Вот если говорить о социальном протесте и о протесте какой-нибудь страты общества, например, милиционеров, которые обращались к нам с экранов, с Ютуба и так далее.
Не, ну интернет сработал в обе стороны. Вначале в сторону защиты гражданского общества и людей, а потом в сторону облаивания защитников. Кто-то придумал вот эти ролики, когда взятки дают гаишникам, три известных человека, демократы, все. То есть интернет тема хорош. Любая сторона может себя выразить как угодно.
Ну, Кирилл, я не случайно вас спрашиваю, использовали, используют или пока еще не понимают механизм ДК? Вот ясно, что Грызлова выпустили, потому что не выпускать больше нельзя. Должны участвовать в дебатах, должны куда-то двигаться, должны как-то с этим все более активизирующим сообществом находить какой-то язык. Милиционеры – это вот из этого же ряда? Или это какая-то политическая история?
Ну, что касается милиции, то у меня тут есть некоторое свое мнение. Оно заключается в том, что изначально была антимилицейская кампания сознательно инициирована. Она была сознательно инициирована политическим руководством, тем, я, по моему мнению, которое более связано с ФСБ, она, у нее есть, если вы посмотрите, вот, знаете, это очень легко вот так вот посмотреть. Вы вспомните прошлую антимилицейскую кампанию «Оборотни в погонах»?
Да, о которой господин вот, Грызлов тоже говорит.
Давайте вспомним, что в ней было важно. Там были люди из центрального аппарата, московские. Они крышевали бизнес, это были серьезные дельцы. Это вот, вот одна картинка. Что мы сейчас видим? Мы видим совершенно другую историю про милицию. Никакой коррупции. В основном речь не о коррупции, а о том, что там спьяну избил и убил. Вот это такие неуправляемые садисты. Это четко ориентировано против милиции региональной, регионального уровня милиции. И имеет вот, вот такую направленность. Да? Это, и сравнивая эти две компании, мы видим, что у них совершенно разные профили. Я не думаю, что в центральном аппарате больше нет никаких оборотней. Просто это вот несколько другая, такой другой тренд, про другую история. И мне кажется, что это связано...
И в той компании интернет не работал,
там,
а здесь
было,
очень сильный резонанс.
Там была телекарта. Картинка, наоборот, эти самые оборотни. Да, так вот, сейчас я считаю, что эта кампания, она целенаправленно направлена против регионального уровня МВД, которое выглядит недостаточно лояльным на сегодняшний день, таким не очень надежным, да, и всякие истории, там, например, во Владивостоке, когда там милиция не хотела разгонять митинги, они нам это показали, и показали центральной власти.
День гнева тоже показал. Везде довольно спокойно, в отличие от Москвы. В Иркутске без во Владивостоке, несмотря на то, что лозунги Путина в отставку никто никого по голове-то не бил особенно, а в Москве очень.
Да. Так что вот я считаю, что это была такая организованная кампания, которая потом начала уже жить своей жизнью. Действительно, очень много чего есть сказать про милицию, и вот она так...
Так и живет.
И живет тогда.
Угу. Ну, да, хорошо. А вот если говорить о том, что улица вот живет так, как она нынче живет, это означает, что власть может на нее по-прежнему так же реагировать. Либо зажимать, вот оцепляя полгорода и не давая высказываться, потому что этого боятся. Но ведь по-прежнему мало людей.
Я думаю,
в интернете-то уже больше.
Я думаю, что это не имеет никакого отношения к власти вообще. Это имеет отношение к проблемам в отношениях между региональной властью и федеральной властью. Есть система, при которой губернатор летит на все четыре стороны, если у него на митинге, как в Калининграде, вышло такое количество людей, 10 тысяч.
Но не полетел же.
Ну, пока не полетел, но я представляю, сколько там было разговоров и технологий применено по этому поводу. Юрий Михайлович Лужков тоже понимает, что у него и так в федеральной власти врагов навалом. И если у него тут еще уходить везде будут, то этим воспользуются и его сметут. Поэтому я думаю, это никакого отношения к общему страху перед несчастным количеством, там сколько выходит, максимум 1000 человек, и то еще надо набрать. Нет, это вот та самая вертикаль власти, где каждое нижнее звено начинает заниматься самоцензурой и саморегулированием в диком страхе перед верхним звеном. Это же касается и средств массовой информации. Но не звони же Сурков по каждому поводу, по поводу каждого появления. Нет, просто идет в каждом канале уже на страхе саморегулирование. Оно началось уже давно, лет 10 назад, и сейчас вот доходит постепенно до накала.
Но меня вот лично... крайне так напрягла ситуация, когда в ситуации с Калининградом в интернете начали обсуждать вот эти вот якобы просочившиеся слухи о том, что если люди выйдут на митинг, это тоже вот к разговору о мощи интернета, то им, организаторам, где-то как-то сказали, точно проверенные источники, что ОМОН и милиция будут стрелять, и будут провокации, и вот после кровушки там... И все бросились обсуждать не факт того, что это разговор про российскую милицию, российскую армию, а вот вопрос все-таки выходить или не выходить. В интернете не, опять же, не гражданская активность, не то, что сам факт про кровь и про...
Да все привыкли, что ОМОН бьет морду, ну что? Поэтому и не обсуждается. Чего это обсуждать-то? Ну, бьет и бьет, поэтому вопрос. Ты готов рискнуть и выйти или не готов? Он же трепещущий. Он касается вот каждого этого индивидуала, который сидит в интернете, он думает, я хочу быть битым или не хочу. Вот это нормальный человеческий вопрос. То же самое с милицией. Возмутило же не эти, вот, да, ну, теория заговора, это мы, там, журналисты, может, кто-то понимает. А людей возмутил ролик, когда живой щит увидели, у всех волосы стали дыбом. И сыграло очень сильно, потому что впервые, в отличие от оборотня, да, от оборотней, компании с оборотнями, впервые интернет способствовал тому, что на очень высоком уровне очень серьезно обсуждается реальная реформа МВД. Реально. И общественная палата выступает с идеей, которую я разделяю. Мне так нравится вообще разделение, ну, разбивание вертикали. Муниципальная милиция и федеральная. Фактически создание института шерифов, избираемых местных милиционеров. Но меня обвиняли всегда в романтизме. Ну вот, да, вот Аня, уже да, тоже глаза закатила. А на самом деле, как управлять страной?
И вопрос, по-моему, может, в общественной палате это обсуждается, но то, что говорил Дмитрий Медведев о реформе МВД, оно прямо противоположного свойства.
Да, укреплять вертикаль... Вот да. После этого в интернете началась такая дикая дискуссия о том, что это очередная компанейщина. Это все достало, и потом появилось еще несколько всяких роликов, и пошел другой тренд, что нет, надо делать что-то серьезное.
Слушайте,
именно после этого появились идеи в общественной палате.
Я, видимо, тут все время как адвокат дьявола. Вы упорно говорите, что замечательно. Я тоже рада тому, что в интернете хоть личная активность проявляется. И частные люди помогают другим частным людям, в общем, не оказаться...
А если бы этот парень не выложил бы, ему бы машину, что ли, чинили?
Да даже не в машине, там и
Защиту
женщин, да. Но... Послушайте меня. Получается, что это как при царях, начиная от Алексея Михайловича и так далее. Долгий ящик, вот, постучался отдельно туда, и отдельно царь-батюшка Николай или там, не важно, что Александр, про какого-нибудь поручика поспособствует, или его вдовушки, или еще кому-нибудь. Слушайте, на где у нас современная система?
Это вы меня спрашиваете?
Нет, я просто... Вы говорите, что...
Нету ее. Чем вы?
И что, интернет? Теперь интернет. Получается, в его новом коммуникационном вот этом выражении выполняет роль этого долгого ящика, который спускали с Кремлевской стены.
Нет, он или выполняет роль обратной связи, да, потому что другой нет. Нету
это
связи.
Дмитрий Медведев думает, что это вот долгий ящик.
Вот.
А люди там думают не так. Они как бы интересуются тем, чем они интересуются, обсуждают то, что они обсуждают. Да, конечно, это есть такая мысль, по всей видимости, там у Дмитрия Анатольевича, у кого-то еще вокруг него, что вот какая хорошая система такая появилась. Действительно, вот такой ящик. Там складывают все претензии.
Ну,
мы
да,
достаем, смотрим. Это мы удовлетворим, это нет. Это удовлетворим, это нет. Но это их восприятие. А в реальности это мы имеем некоторую среду, которая занята некоторой гражданской деятельностью и некоторым осмыслением событий.
И эта среда формирует новую атмосферу и формирует новые смыслы.
Да, согласен.
Вадим, Москва, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Мне кажется, что вот особенно Ирина Хакамада уж слишком переоценивает боевитость тех, кто в интернете занимается протестами. Угу. Потому что в интернете гораздо легче и удобнее протестовать, попивая пивко, и писать там Грызлову неприятные вещи, чем вот выйти на дождливую улицу. Я, например, рад, что во времена ГКЧП интернет у нас был слабо развит, а то бы люди так бы и мы продолжали жить при той власти. И вот о том, что вот это сообщество довольно трусоватое, также говорит и тот факт, вот с обращением за освобождение Бахминой. Ведь в интернете, сейчас вы сказали, миллионы сидят. А сколько было подписей? Вообще это позорно было, такое маленькое количество для интернета подписей в поддержку этой гуманной акции.
Но я не знаю, почему я вызываю все время на тебе огонь, меня просто не слышат. То есть все хотят поспорить с Хакамадой. У меня, наверное, такая историческая судьба. Потому что я с этого начала, с того, что в интернете индивидуалисту легче, он не коллективист, он не хочет идти по дозик на улицу. Именно поэтому растет, я это все признаю, да. И я с этого и начала, что более трусоватые. Поэтому Грызлову жесткие вопросы, а уже
начальству
начальство настоящему уже
не надо. Так начальство настоящее, оно только со статьями выступает, а тоже бы его вот к онлайн-конференции. Может, тоже бы написали.
А вот Бахмину, не знаю, сколько там из миллионов, я не считаю. Я знаю, что подписи было огромное количество. Эта компания сыграла очень
серьезную роль. В этом случае
роль.
Как раз сыграла.
Да, очень серьезно сыграла. Да.
И можно да. я тоже да, добавлю? Я. Мне кажется, что вообще вот это вот противопоставление, оно не такое жесткое. Да? Мы, вполне возможно, что люди, которые сегодня висят в интернете, еще выйдут на улицы.
Конечно. Да, это, может, не, и не выйдут. Может быть, в этом и не будет необходимости.
Да,
может быть, вот интернет
работает. Мы говорим о некоторых вещах, о некотором тренде, о некотором новом явлении. Ну, и кроме того, вот по поводу того, сколько подписалось там за Бахмину, сколько участвует в этих обсуждениях, тоже... Мы находимся в каком-то историческом процессе, и нам важна динамика. Эта динамика очень быстро растет. Да, если бы она начала расти там, на 3 года раньше, то были бы другие цифры сейчас вовлеченности в эту деятельность, в эту сферу. Но ну, динамика именно такая, вот как мы говорим, и она очень впечатляющая.
И я за то, чтобы не делать поколенческий водораздел между интернет-аудиторией и не интернет. Почему? Потому что это некая такая заторможенность. В принципе, во всех развитых странах уже все люди любого возраста заказывают билеты в интернете, в чирите, любую информацию себе получают. Просто надо взять себя в руки у сына или у внука, сесть рядом, сказать, ну-ка, давай быстро объясняй мне, и всем все понравится, и будет страшно интересно. Любим мы искать в соседе врага. Вот ты хороший, всех учить, вот один нравственный, а этот безнравственный, а я самый лучший. Нужно быть добрее друг к другу и действительно откликаться на защиту людей любыми средствами. Кто как может, так и откликается. На том спасибо.
Валерий, Москва, вы в эфире. Добрый вечер.
Приветствую вас, господа. Видимо, прав вот этот господин, который выступал передо мной. Он вас, Ирина, собственно говоря, ни в чем особенно меня обвинял, кроме того, что вы действительно это все переоцениваете. Вы вообще переоцениваете индивидуалистов в том примерно стиле, в котором вы и ваши коллеги расхваливали все то, что связано с противоположностью коллективизму. Вот где, мол, советский коллективизм был безобразием, а наш теперешний буржуазный индивидуализм – это есть якобы некие огни свободы, которые пламя свободы возбудят. Ничего подобного. 7 миллионов, по вашей статистике, людей, имеющих интернет, это ведь все те компьютеры, которые просто есть в стране.
Нет, их гораздо больше. Это последний год просто присоединились, а так больше 14 миллионов, по-моему, не помню. То есть больше даже 40. То есть домохозяйств миллионов, наверное, 14.
В любом случае, эти люди, они не организованы. Эти люди не способны, как в Иране. В Иране люди, сидящие в интернете,
сотни тысяч выходят на улицу. Интернетом? Вы пользуетесь интернетом?
Я интернетом не пользуюсь.
Ну вот, почему вы убеждены? Вы не знаете, как живет сообщество.
Нет, почему эти люди? Да, вот да. Эти люди. Это не люди, да? Это вот какие-то плохие люди.
Нет, я вам просто, Анна, я вам просто привожу пример, что в Иране интернет – это сила. Во Франции интернет – это сила.
А вы знаете. В России разве не сила?
А в России он не сила.
Подождите. Добились вот нескольких вещей, связанных и с этим живым счетом, и с тем, что вице-президента Лукойла, вплоть до того, что целые акции «Не заправляйтесь у заправок», и очень там непростая будет история.
Анна,
и
это вопрос... не то. То есть это не то. Но... Нет сильных партий, нет профсоюзов, поэтому знаете. Все тонет.
Так если это же бы, не от интернета интернет... зависит.
Если бы интернет был приложением к политическим силам, к массовым партиям, против которых у нас ведется непрерывная агитация, если бы господа либералы не уничтожили бы профсоюзы, которые...
А профсоюзам-то кто мешает быть в интернете? Вот что-то только последователей у нее очень много. Понятно, Валерий, ваше скептическое отношение, оно, в общем, разделяемо довольно многими людьми, и не только в России.
Руководители профсоюза на РБК-конференции получают премии «Люди года». В чем проблема? Профсоюзы есть.
Михаил из Москвы, мы вас слышим. Здравствуйте.
Добрый вечер. Конечно, интернет не может заменить организации, которые бы оказали какое-то там... сопротивление теперешней власти. Вот я иногда, гуляя по Пушкинской площади, видел, как ОМОН собирается, там подъезжают машины, здоровые ребята двухметровые. Ну, кто им окажет сопротивление? Какой-то интеллигент в очках? Это же просто, господа, нереально. И никто не хочет разделить судьбу вот этого защитника Химкинского леса, который до сих пор, по-моему, находится в коме. Спасибо.
А вы хотите разделить судьбу? Вы хотите?
Не слышат.
Вот меня интересует, вот когда люди обвиняют других, что они не идут на улицу, вот сами готовы разбивать голову? Сами находятся в боевых отрядах партии?
Ну, не надо вот боевых отрядов. Лучше вообще без боевых отрядов.
Нет, ну, нам же сказали, что интернет, он вне партии, он должен быть весь интернет приложение к партии.
Вот зато это смешно. Грызлов это одни расходы.
Смешно. Интернет приложение к партиям.
Мне кажется, что вот что это самая наполненность города вот в Москве выходные ОМОНом, что вот последние звонки, это все вот такая история про генералов, которые готовы к прошлой войне, да? И люди не понимают, как будет выглядеть следующее. Кстати, про Иран никто не знал, что в Иране интернет-сила до известных событий. Никто не представлял,
как даже эти женщины переписываются смс-ками.
Как это может работать? Так что...
Ирина Кирилл, как вы думаете, а почему такого, дальше я не буду добавлять определение, как Грызлов Путин не стесняется держать на плаву?
Как?
Лиля спрашивает вас.
Авторитарная модель построена, что есть самые яркие, самые сильные, один хозяин, а все остальные только обслуживают. И чем менее они презентабельны и более исполнительны, тем лучше. Не нужно вертикали, много ярких личностей, достаточно одной.
И я бы еще добавил, что Владимир Владимирович Путин вполне продемонстрировал свое отношение ко всей системе парламентской, включая институт выборов, именно теми назначениями, которые он сделал в руководстве этой системы. Он им вполне ясно показывал, что он считает все это сущей ерундой, овощным магазином, который нужен только вот просто так держать, потому что так на Западе требуют.
Я вот уверена, уверена, что он сам глубоко все придержал.
Там, например, представитель Центризбиркома, я не знаю этого человека, и он, наверное, глубоко уважаемый, очень интересный человек, но про него никто ничего не знает. Да, вот то же самое, что, не знаю, буфетчицу бы мы назначили на это место. Вот
нет,
почему-то мы должны...
Бывал, милый.
Ну, нет, очень хорошо, что он у вас бывал.
И мы сказали, что вы помогаете.
Если бы буфетчицу назначили, она бы тоже потом к вам пришла.
Конечно. Я тоже пообещала по поводу...
Эти назначения именно в руководстве всего этого блока, связанного с народовластием, так сказать, четко совершенно продемонстрировал свое отношение к этому.
Да,
системе
такое
власти.
Очень презрительное, ощущение издевательское,
конечно.
В том числе. Наталья Львовна нам пишет, что на Западе интернет появился гораздо раньше нашего. Люди как выходили на улицы, так и выходят, протестуют, и не только в интернете, иначе до власти вряд ли дойдут протесты в интернете. Таким образом, надо отстаивать то, что происходит в других странах, где используется не только интернет, а уличные акции.
Нет проблем, отстаивать.
В интернете я выражаю на диване свое мнение. Я активен. А в толпе я слушаю исключительно пассивное чужое мнение.
То, что я говорила.
Вот то, что я говорила. Да, не хочу. Неприятно ему.
Юрий Алексеевич, Москва. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло.
Да. Только убавьте приемчик, пожалуйста.
Алло. Добрый вечер.
Да.
Добрый вечер.
У меня один единственный вопрос к госпоже Хакамаде.
Давайте.
Некоторое время тому назад она сказала... Слышал я своими ушами, своими. Угу. Наши реформы не пойдут, пока не перемрет поколение советских.
Уши не отвалились еще?
Вам не стыдно?
У вас уши должны были от стыда отвалиться. Нельзя врать в прямом эфире.
Ну, это правда. Надежда, Москва, вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я хочу сказать в защиту интернета добрые слова. При этом я не молодое поколение, а пенсионное уже. Ну вот я год как вошла в интернет, вовсе не чувствую себя одинокой, как Ирина говорит, одинокой. Одиночки. Нет, вдруг такой коллективизм возникает, на фоне этого интернета. Просто удивительное ощущение. Тем более, что я из-за банальной трусости, ну, женщина-пенсионерка, не хочу выходить на улицу, чтобы меня ОМОН колотил это самое по башке дубинками, потому что там не разбирается. А высказать свое мнение против вот лжи и несправедливости я хочу. И поскольку свобода слова пока еще не запрещена, вот я высказываюсь. Но вместе с тем я хочу сказать, что вот мы вызреваем для выборов. Я все-таки исповедую выборный процесс и все-таки хочу в рамках правового поля через 2 года, вот так сказать, подковавшись в интернете, защищать свои права именно на выборах. То есть, во-первых, пойти на выборы, потом стать наблюдателем параллельно, потом проследить за подведением итогов выборов и так далее.
И
так далее.
Об этом написать в интернете, надеюсь.
Да, призывать людей именно так, в правовом поле.
Все получается.
Можно я скажу, вот, по-моему, очень важная вещь. Вот то Ирина говорила про индивидуализм, и наши слушатели сразу ухватились за это слово и противопоставляют его некому коллективизму.
Да,
вот это такое советское противопоставление. Да. Да? Вот западное общество построено на индивидуализме, но при этом на очень высоком уровне солидарности.
Да, солидарности и коммуникации.
Да, и вот солидарности, что совершенно что в малой степени, в гораздо меньшей степени было свойственно советскому или постсоветскому обществу. И само это противопоставление индивидуализма и коллективизма, оно вот является старым. А индивидуализм и солидарность это вот некоторое новое явление, конечно, которое, в частности, вот мы наблюдаем в интернете.
Новая культура.
Новая культура, да.
Индивидуализм и солидарность.
Индивидуализм, который...
справедливость, очень русское понятие. Это вот...
Оно тоже там органично вписывается абсолютно.
Просто это другая форма взаимодействия, да, людей. Она вот не та коллективистская, когда мы все одной толпой движемся, но она подразумевает очень высокий уровень солидарности, незнакомый нашему коллективизму.
То есть солидарность, это коллективизм, это когда... солидарны, равные. А коллективизм в прошлом, когда есть один вождь, будь то на митинге, будь то в партии, будь то в государстве, и ты всего лишь поддерживаешь. Угу. Твоя функция простая. Поддерживай и жди, когда тебе скажут, что делать в следующий раз. А здесь солидарность свободных людей. Это вот тот самый институт солидерства, да, когда каждый лидер и слышит другого тоже как лидера общественного мнения.
Означает ли это, что политики новой генерации должны... ну, каким-то образом, ну, по крайней мере, как психологи говорят, да, что на экране у политика должна быть видимость ума, совести и воли. Вот видимость чего должна быть у современного политика, живущего в этой коммуникационной среде?
Конечно. У него, он должен быть не вождем, не начальником, не главным у себя в своей конторке, которая называется политическая партия. Он должен быть первым среди равных.
Ну, собственно говоря, мы до некоторой степени видим этот типаж, это вот коммуникативного харизматика Обама, да? Угу, это да. Именно вот коммуникативная харизма. Да. Нет, не харизма...
Не харизма,
авторитарная, а именно коммуникативная.
Поэтому он терпелив, поэтому он не так бросок в заголовках и статьях, он скорее общается.
Да, поэтому его пример приводит как лидера в команде. То есть команда вся сильная, все сильные. Понимаете, все. Обама это не суперзвезда, всех остальных мы не видим, в отличие от нашей вертикали. Там все сильные, все самодостаточные. И каждый из его команды высших лиц может заменить его в любой момент. И ничего не случится.
Это означает, что мы в ближайшие, там, я не знаю, пару лет будем наблюдать именно из-за того, о чем вы говорите, какое-то вот изменение и нашего политического пространства, и людей в нем.
Ну, будем надеяться, не всю жизнь в этом болоте жить.
Я думаю, что во всех случаях, ну, что-то рождается. В любом супе что-то варится. Если он варится, он обязательно сварится.
Ирина Хакамада, Кирилл Рогов. У микрофона была Анна Качкаева. Я с вами прощаюсь, уважаемые слушатели. А сразу же после нас итоги дня подведет Андрей Шар. И темы, связанные с Палатой представителей Конгресса США, одобрила предложенную Обамой реформу здравоохранения. И 65-летие Победы тоже в этой программе.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Ту-204. Самолет с проблемами.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Людмила Алексеева о стратегии 31.
В блогах Свободы.
Солдатские матери не девочки по вызову.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру. We'll be right back.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.